Ну, слава Богу за Его благодать. Иисус Христос победил грех, воскрес, вознесся на небеса, как и обещал, послал Дух Святого. Дух Святой сошел, церковь образовалась, такое воодушевление, несмотря на противостояние как бы с мира, с людьми мира сего, вот, и апостолы проповедуют, чудеса совершаются. Хромой, вот тут мы видели, вскочил, и все были просто удивлены, как это так. Вот, то есть Христос, Он невидим, но Он присутствует, и Он продолжает свое деяние через апостолов, через церковь. И вот мы изучаем, как Бог работал в этой первой церкви. Пусть это нас вдохновляет, показывает что-то, обличает. Деяния 4 глава, с 32 по 37 стих, но до конца мы сейчас ее прочитаем, и сегодня еще 5 главу мы захватим. Вот, я сейчас прочитаю 4 глава, с 32 стиха по, до конца, и потом сразу прочитаю с 1 по 10, с 5 главы. «У множества уверовавших же было одно сердце и одна душа. Никто ничего из имени своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающего, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданному, и полагали к ногам апостолов, и каждому давал в чем, кто имел нужду. Так Иосиф, прозванный от апостолов Варнаву, что значит «сын утешения», левит, родом киприянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов». Дальше пятое. Некоторый же муж именем Ананья с женой своей Сафирою, продав имение, утаил из цены сведомо жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: «Ананья, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажа не в твоей власти находилась. Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав все сии слова, Ананья пал без дыхания, и великий страх объял всех слышавших это. И встав, юноши приготовили его к погребению и вынеся похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал ей: «Что это, согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавший мужа твоего, и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и испустила дух. Юноши, войдя, нашли ее мертвую и, вынеся, похоронили подле мужа ее. Давайте еще раз помолимся. Господь, мы просим, чтобы Твоя воля свершалась здесь, сейчас, в нашей жизни. Господь, мы пели: «Царствие все отдам, Господь», потому что мы, Господь, верую, понимаем Твою славу, Господь, понимаем, что посвятить всю жизнь Тебе, искать Твоей славы – это самый лучший, Господь. Но Ты напоминай нам, Господь, чтобы мы не осуетились, Господь, чтобы мы, чтобы мир не пролез в наши сердца, Господь. Пусть Твоя воля будет, Господь, пусть Твоя слава будет, Господь. Да придет Твое царство, Господь. Говори к нам сейчас, Господь, говори. Благодарим Тебя, как всегда, за Твою любовь, Господь. Отец, мы готовы все услышать Тебя. Говори. Мы для этого собираемся, Господь, чтобы услышать Твое живое слово, Твою истину, Господь. Твоя истина, она исцеляет, она делает свободными. Она приносит много плода в нашей жизни, она дает вечную жизнь, Господь. Благодарим Тебя. Говори к нам. Во имя Иисуса мы просим. Аминь. До этого атаки были извне. Начальники грозятся апостолам, да, запрещают им. Теперь происходит атака изнутри. Сатана вложил в сердце, здесь сказано, вложил в сердце вот этому верующему. И сатана, я так думаю, он посмотрел на апостолов, на Петра, что-то они осмелели, их так уже не запугать. Раньше, можно, служанкой их было запугать, они там все разбегутся. А здесь он увидел, ну, понятно, Дух Святой сошел, он увидел разницу в апостолах, в их посвященности, и он понял, что просто так вот угрозами их уже, ну, не получится. Надо дополнить план, да, надо как-то изнутри проработать. Вот там с Иудой получилось, надо опять как-то так тонко проработать, да. И вот он вкладывает Ананию вот эту вот мысль. Что же произошло? Что за план был сатаны? Ну, представим, что Анания продал дачу там 15 соток за 4 миллиона рублей, например, да? Вот. А церкви он отдал, принес 2 миллиона и сказал, это все я посвящаю Господу. То есть он как бы выдал себя, что вот все, что он продал, он все отдает Господу. Дело Евангелия, дело Божие он отдает. Вот так он поступил, да? Если бы он сказал, я продал за 4 миллиона, но вот половину, там 2 миллиона отдаю Господу на служение, да? Нормально так можно было сказать, да? Но это было бы как, это было бы честно, но это не было бы классно. Там было такое воодушевление, там было такое движение Духа, столько много людей жертвовали, полностью посвящали себя Богу, был такой порыв, да? Вот, и он тоже захотел как бы выглядеть вот так вот, как и все, так выглядеть классно, таким посвященным, понимаете? И вот они так решили, Анани со своей женой Сапфирой. Это было в их власти, они могли сказать, вот столько мы отдаем, да, конечно, не совсем мы как бы готовы сейчас посвятить свою жизнь, но вот мы так. Но они выдались больше, чем они были на самом деле. Ну вот представьте, например, вы узнали, Саша Бояркин продал свою машину за 500 тысяч и пожертвовал все для церкви. Там, допустим, церкви нужно новое здание, да? Ничего себе. А что, Саш? Что он, все на метро будет ездить, без машины, пешком будет ходить, на велосипеде будет ездить? Ничего себе, вот это посвящение, да, да, это вдохновляет, конечно, да? А потом Саша подходит, говорит, ребят, да вы что, на самом деле я продал за 500, я 150 тысяч только отдал церкви, а остальное я оставил, потом добавлю, куплю себе машину, и все нормально. Ну ладно, ну как бы ничего особенного в этом нет, да? А если вот он все отдал, да? И вот примерно так захотел выглядеть Анания и Сапфира. Они все, они продали часть, то есть все продали, а отдали часть, но выдали это как все. Они хотели выглядеть хорошо, духовно, посвященно. Они хотели быть в тренде, вот какой тренд тогда был, как бы говоря современным языком. Они классно хотели выглядеть, и вот так вот они поступили. Вот такая вот была хитрость сатаны, они хотели такими вот тоже героями веры выглядеть. Анания хотел выглядеть лучше, чем он есть на самом деле. Поэтому он отдал только часть. У него, короче говоря, у него просто было неполное посвящение. Дружба с миром. Но он хотел выдавать это, не хотел этого показывать. Вот это неполное посвящение, дружба с миром. И вот через это сатана, он любит всегда залазить в наши жизни и все рушить. Знаете как, часть тебя как бы понимает, что Бог это самое главное. Бог должен быть на первом месте. Богу надо все посвятить. У Бога все жизнь, все дыхание, деньги, здоровье, все будущее. У Бога все. Если есть у меня Бог, у меня по сути дела весь есть мир. Да? Как бы ты понимаешь, с одной из этой стороны надо посвятить себя, служить Богу, служить другим. Все это ты понимаешь, да? А другая часть тебе как бы, ну, не надо уж так фанатично к этому относиться. Да, Бога можно сделать важным, но не обязательно первым в своей жизни. Бог силен, конечно, да, да, конечно, всемогущ, там мы песню поем, да. Ну и деньги тоже сильные, как бы, согласитесь, да. Бог дает безопасность, ну и материальные вещи, они тоже прибавляют безопасность, да. И вот как бы есть искушение согласиться вот на такое половинчатое христианство с неполным посвящением, компромиссное христианство. Остаться другом Богу, как нам кажется, и остаться другом миру. Не слишком там все мосты, что ли, сжигать, как бы, да. Но смотрите, ну вот пример в браке, допустим. Я тебе, дорогая, даю все свое сердце, да? Я, допустим, обещаю. Обещаю быть верным мужем или обещаю быть верным женой, да? Но в тайне иногда я буду ходить к любовнице, да? Это понравится? Это нормально? Это легко нам понять, что это ненормально, да? Да? Какой жене так понравилось, когда муж говорит... Дорогая, я весь тебе принадлежу, но у него есть там любовница, да? И потом раз вскрылась, дорогая, ну вот ты для меня самая важная, это так просто, но ты здесь для меня важная, да? Ну понимаете, да, как бы? А почему мы думаем, что к Богу можно так же относиться? Да? Но оставлять и быть другом миром. Да, Бог важен, да. Вот как мы, как вот этот муж, которого поймали. Дорогая, ты для меня важен. Бог для меня, ты важен. Никто не спорит, ты важен, но есть прелюбодейство в твоем сердце. Это недопустимо в духовном плане. Так же, как это недопустимо в браке, это недопустимо в духовных вещах, в взаимоотношениях с Богом. Иисус об этом учил, Он говорит, или все, или ничего не получится. Вы должны возлюбить Бога, меня, больше, чем маму, папу, детей, братьев, сестер, всю свою жизнь. Всю свою жизнь. Ну, когда мы говорим про брак, это понятно, да? Невеста или муж обещает эту верность. Это, в принципе, понятно. Это не считается фанатизмом. Это любовь. Это нормально. Но когда мы переносим это на Бога, вот тут у нас начинаются вот эти вот сомнения. Мы думаем, что вот эта половинчатость, это нормально. Но Бог же для меня очень важен. Ну, важен. Но он должен быть на 100%. 99% не пойдет. Вот так вот Анания, Сапфира представляли себе Бога. Так они себе представляли. Заметьте, Анания, он готов был на жертву. Он ходил на все собрания, да. Он продал свою дачу. Он продал, и он отдал 2 миллиона, да. То есть, это огромные деньги, это поступок тоже. То есть, он как бы, пытался что-то делать для Бога, да. Понимаете? То есть он не был каким-то вообще там супер отрицательным человеком. Он пожертвовал 2 миллиона, половину своих состояний он взял, добровольно продал и пожертвовал. Разве это не поступок? Да? Разве это не поступок? Ну, мы пришли в церковь, дали десятину. Разве это о чем-то не говорит? Мы ходим сюда регулярно. Разве это о чем-то не говорит? Да, это о чем-то говорит. Понятно, что Бог для нас важен, никто не спорит. Но является ли Богом, Бог для нас на первом месте? Или мы допускаем вот эту вот маленькую измену в отношении Бога, когда у нас нету полного посвящения? Там было вот это особенное время было, когда Дух Святой работал, было такое единодушие, была такая сила Духа Святого, было такое посвящение, было особое отношение между Церковью и Христом вот тогда. Особая посвященность и любовь была, особенная была, которую, может быть, сейчас уже и, может быть, трудно встретить. И Бог, чтобы сохранить вот это особенное в начале, в этой молодой, зарождающей церкви, да, когда христианство, оно было как бы в колыбели, Он так действовал, Он так решил действовать, чтобы сохранить чистоту вот этой своей невесты, чтобы сохранить чистоту начала. Анания и Сапфира, они без дыхания пали прямо там. Прямо там. Так Бог работал. Небольшой грех по нынешним стандартам вообще. Это небольшой грех. Но Бог там тогда так работал. Сейчас иногда в церкви, братья и сестры, слышали такое высказывание? Захожанин, есть прихожанин. Да? И вот очень много в церкви захожан. Церкви наполнены этими захожанами, понимаете? Но Бог там с этим не согласился. Так дело не пойдет. И Он действовал так радикально. Это было начало. Было важно сохранить это начало. Ананию не был более грешен или ужасен, чем вот мы, современные христиане. Просто Бог работал там по-другому. И там было особенное благословение и особенная сила Духа Святого. Судьи, 2 глава, с 1 по 3 стих. Откройте, пожалуйста. 2 глава, с 1 по 3 стих. Я хочу сказать, что сейчас, возможно, Бог уже так не будет судить современных захожан. Но иногда Он вмешивается и не позволяет этому продолжаться. И вот мы видим во второй главе с 1 по 3 стих, смотрите. «Пришел ангел Господень из Галгала в Бахим и сказал, «Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, которую клялся отцам вашим дать вам. И сказал я, не нарушу завета моего с вами вовек. И вы не вступайте в союз с жителями земли сей, жертвенники их разрушите. Но вы не послушали гласа моего, что вы это сделали. И потому говорю вам я, не изгоню их от вас, и буду они вам петлею, и боги их будут для вас сетью». Бог будет теперь по-другому работать. Он по-прежнему будет любить Израиль, заботиться, защищать. Будут они просить царя, он их упрекнет, но он их все равно будет работать. Он не оставит свой народ, да, который благодаря Аврааму, он не оставит. Да, но теперь Бог будет по-другому работать. Теперь вот этот вот плацдарм для сатаны, он гораздо шире у Израиля будет. Гораздо шире, гораздо больше будет искушений. Я их не изгоню. Я обещал, я поклялся, я теперь не изгоню. Вот Бог иногда, Он, ну хорошо, захожане, ладно, я буду по-другому работать, Но там, в случае с Анани, Бог сказал, нет, это начало, нельзя, чтобы с самого начала все криво пошло, нет, нельзя так, это очень важно. Бог по-разному работает, но у него одно отношение к компромиссу. Сатана получил большой плацдарм в жизни израильтян, и он хотел это сделать в жизни первой церкви через Ананию. И Бог использовал свою силу, чтобы не допустить вот такого, когда христианство имело вот такое единодушие, такое посвящение, такую жертвенность. Бог остановил вот эту внутреннюю атаку сатаны. Первая церковь, она не вскисла. Это было важно для спасения иудеев. Мы не забываем, для чего это Бог делал. Для спасения иудеев, потому что спасение теперь пойдет через церковь. Для спасения иудеев и потом для спасения язычников. То, что произошло с Ананией и Сапфирой, мы должны быть благодарны, потому что благодаря истина до нас дошла, а не сплошной компромисс. И мы, даже живя в этом веке, мы получили истину, мы получили спасение. Бог это делал не только ради первой церкви, Он делал ради всего мира, ради спасения всего мира, чтобы истина дошла, чтобы не произошло, как с Израилем, который вообще там ни слава, ни истина от них шла, а наоборот, только богохульство на Бога, то, как они жили, израильтяне, да. Бог не хотел это допустить, поэтому Он так радикально работал. Вы от меня часто, наверное, слышали, важно хорошо начать, но важно хорошо закончить. Слышали, да? И когда я так говорю, обычно я концентрируюсь на том, что ты начал, хорошо, молодец, но еще как бы, еще здесь битва впереди, важно. Важно закончить, не все хорошо заканчивать, да? Но, возвращаясь к этому высказыванию, важно и начать хорошо, потому что если ты хорошо не начал, то и вообще у тебя нет, как ты закончишь-то тогда? Вообще нету шанса закончить хорошо. Важно, конечно, и начать хорошо. И поэтому вот это было очень важно начать, чтобы не было этого компромисса, чтобы не было этого половинчатости уже в начале первой церкви. Это как в случае с завоеванием Ханаана во времена Иисуса Навина. Помните историю с Аханом, который взял для себя из добычи, хотя никто не должен был ничего брать. Там это Иисус Навина 7:25. И там Иисус ему говорит, за то, что ты навел на нас беду. И он был казнен, Ахан, да, он сказал, за то, что ты навел на нас беду. Это беда была, да. То, что здесь произошло бы, если бы так бы и осталось, это была бы большая беда для церкви. Вот это вот компромисс, вот эта половинчатость, да, вот это вот хромое христианство, которое одно ногой с миром, другое со Христом. Это беда. Мы, конечно, может быть, и к более большим бедам уже привыкли, и уже как бы притупилось, и мы уже не чувствуем опасность в каких-то вещах, да, но Бог на это по-другому смотрел, Он видел в этом большую проблему. Если бы там Бог не вмешался в историю с Аханом, то Израиль бы не дошел никуда, ни в какую землю обетованную не дошел, да еще Христа бы не было, спасения всему миру не было, поэтому Бог так работал ради спасения других. Или помните там, когда они еще раньше, до Ахана, до Иисуса Навина, во времена Моисея, когда они шли по пути в землю обетованную, они остановились на какое-то время в пустыне, там недалеко были моавитяне, да, вот, и они стали как бы с ними дружить по совету Валаама, там Валаам, конечно, масло подлил в огонь, вот. Авлам это такой пример, который как бы из Бога, но у него откровение и все там, и он может правильные вещи сказать, там, я только Богу поклоняюсь, сколько ты мне денег не давал, там, то есть он может правильно сказать вещи, но на самом деле он только и думал о этих деньгах, как бы их получить, чтобы и как бы и Бога не прогневать, и все-таки такой куш раз в жизни только выпадает, ну и вот так вот. И он научил моавитян, что не надо воевать с израильтянами, вы с ними подружитесь, они будут рано или поздно поклоняться вашим башкам, и Бог прогневается, отступит, и тогда вы их тепленькими возьмете, вот и все. Такой злой, противный, беда такая, вот такая беда, понимаешь. Израильтяне это не заметили, начали дружиться, князья там начали язычниц брать, и на этих праздниках языческих уже там прыгать, бегать, танцевать. Вот. Ну там Финес проявил, там такое было, одна часть увидел вот эту вот беду, и она постилась, она плакала, а другие там продолжали. И вот там Финес, он проявил как бы ревность, вот, и там погибло 24 тысячи, там погибло израильтян, было, и, но поражение прекратилось, поражение израильтян, и Израиль был сохранен ради сохранения истины, ради хорошего начала. Бог иногда так вмешивается, он в определенный момент, Бог имеет право и сказать: нет, там, здесь я компромисса не допущу. Здесь я не допущу. Бог всегда против компромисса, но иногда он имеет право радикально вмешаться и остановить этот компромисс на корню. Если он это не вмешивается, это не значит, что компромисс он одобряет. Нет. Но иногда он вмешивается. И здесь такое произошло ситуация с Ананией и Сапфирой. Не всегда Бог так радикально действует. Но его отношение к неполному посвящению, оно не изменилось, братья и сестры, оно не изменилось. Бог ждет верности и полного посвящения. Первой церкви больше было дано, и больше с ней спрашивалось. Вопрос, наверное, люди задают: а, Кость, как ты думаешь, вот, а вот Анания и Сапфира, они были спасены или не спасены, такое с ними произошло, да? Вот. Кому-то, наверное, хочется услышать, что они были не спасены. А, ну я спасен, со мной такое никогда не произойдет, ну все. Проехали, пошли дальше читать, изучать Деяния. Ну, я так скажу. Такой компромисс, который у них был в сердце, это, я точно не знаю, это может свидетельствовать о том, что сердце невозрожденное. Да? Это может свидетельствовать о сердце невозрожденном, тогда можно, да, действительно считать их неспасенными, они такие плохие сякие, ну и все. Да? Но, и также на 50%, и даже, мне кажется, больше я уверен, что все-таки они были спасены, и они как бы не потеряли спасение в вечности, хотя умерли физически по плоти. Да? Это было не каким-то закоренением таким у них в сердце, а ошибкой. Да? И мы все совершаем ошибки иногда. И вот в подтверждение этой теории, то, что они были спасены, но Бог их так судил по плоти, это учение, в принципе, оно подтверждается неплохо в Библии. 1 Коринфянам 5 глава, 5 стих. «Предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». То есть вот этого христианина, который не покаялся, он по плоти, он умрет, и его плоть будет измождена. Ну, если он не покается, он умрет, но зато дух его будет спасен. Так? Дух его будет спасен. Ну, видите, да? Дух будет спасен. То есть для вечности он, вот этот христианин, будет спасен. То есть, вот. И потом тоже 1 Коринфянам 11 глава, с 27 по 32 стих. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек таким образом, пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Ну, про вечерю говорится, да, про причастие. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, больны и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осуждены с миром». Вот видите здесь, то есть болели, умирали, и Павел говорит, если вы сами себя судили бы, да, то тогда Бог бы вас не судил, как он судит в мире. Эта немощь бы ушла, эта болезнь бы ушла, этих смертей ненужных не было, да. Вот. Но это Бог так работал в Коринфе с верующим, чтобы они не были осуждены для вечности, чтобы они не потеряли вечность. То есть Бог иногда, он работает в жизни такого, ну, не покаявшегося христианина, и христианин, может быть, не доживает до какой-то полноты, которую изначально Бог, конечно, ему предлагал, и он испытывает или немощь, или даже умирает, но душа его для вечности, он спасен. Видите это в тексте, да? Бог иногда так работает, Бог иногда так работает, и именно так я смотрю на тот случай, когда христианин не покаялся, у него произошла вот эта немощь плоти, и апостол Иоанн говорит, не надо молиться за исцеление. Там он говорит, не надо молиться, не знаешь, что вообще не надо молиться, за исцеление физически не надо молиться, да, за покаяние, конечно, надо молиться, не надо молиться за исцеление, да, первая церковь, она практиковала и очень верила в исцеление, помазание маслом и все такое. Вот, не надо молиться, он умрет, но хоть дух его будет спасен, так Бог иногда работает. Поэтому я думаю, это именно такой случай, в случае с Ананией и Сапфирой, они не были потеряны для вечности, но Бог судил, Бог обратил внимание на это непосвящение. Не всегда Бог так работает, вот, но... Павел говорит, будем сами судить себя, да, так лучше. Не стал я, как Анания и Сапфира в моем отношении к посвящению. Разбираться, верю ли я еще, есть у меня это полное посвящение или половинчатость, или я только делаю вид. Не давать платформу или плацдарм сатане. С этой непосвященностью. Сатана, он становится сильным, когда у нас этого нет посвящения. Когда он видит, что мы полностью посвящены, он просто убегает. Ему не на чем зацепиться, понимаете? А когда он видит, что мы мир любим, то тут он начинает. Это его, он знает, как этим манипулировать. Есть внешние атаки на церковь, а есть атаки изнутри. Есть внешние атаки на меня, да, там, запрещает миссионерскую деятельность, ладно. Но есть атаки изнутри тоже. И заключается в том, что мы приносим некоторую часть Богу. Некоторую часть. Вот проповедь называется «некоторая часть». То, что Анания и Сапфира сделали. Некоторую часть. Не все сердце. Не всю жизнь. А некоторую часть они принесли. Они что-то принесли. Они не были как те, которые вообще игнорировали Бога. Они сделали шаг, серьезный шаг. Принесли. Но это не было полностью, это не было полное обещание верности, как в браке обещают. И это недопустимый Бог работал. Пусть Бог испытывает наши сердца. Бог, мне кажется, Бог так сейчас не работает, иначе бы мы бы тут штабелями падали. Но его отношение к этому не изменилось. Дальше с 11 по 14 стих. «Руками же апостолов...» Нет, подождите, с 11. «И великий страх объял всю церковь и все слышавших это. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломонова. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их». Великий страх напал на церковь, да? Страх – это хорошая вещь, это полезная вещь. Страх, она… Есть страх, как бы, я сказал бы, есть нужный страх, есть ненужный. Нужный страх я вот всегда привожу, вот ты живешь в городе, ты идешь куда-нибудь в магазин, ты посмотришь, переходишь дорогу, ты посмотришь налево, ты посмотришь направо, да? Ну, это такой страх помогает жить, такой страх дает мудрость, такой страх продвигает тебя по жизни, это мудрость, это хорошо. Или ты на машине едешь, ты соблюдаешь, смотришь на знаки, перекресток, уступить, не уступить, определенное напряжение, но это помогает тебе передвигаться, да, это нормально. То есть вот такой страх, он нужен в духовном отношении. Начало мудрости, страх Господень, Библия несколько раз говорит. Если мы хотим быть мудрым, мы должны бояться Бога. Бог – это огонь поедающий. Аминь? Ну, не надо не забывать это. Мы поем о любви, и это действительно так, но надо не забывать основы всего. Основа всего. Тогда и любовь Божья, она больше будет нами цениться. Тогда и благодать больше нами оценится. А если мы не понимаем, что гнев, праведный гнев Божий изливается на всю эту половинчатость, на любой грех, на любую ложь, тогда мы и не поймем, а что благодать? Я и так неплохой, в чем-то проблема, да? Когда мы понимаем, о, что мне делать, чтобы спасти, скажите мне, да? Страх, когда такой есть, покаяние, то и рост, и продвижение, и духовный успех, духовный плод будет об этом. Поэтому вот этот страх, он был полезен церкви, той первой церкви. Он был нужен, он был нужен. Он помогал этой церкви. Посторонний не смел пристать. Обратили вы внимание на эту фразу? Посторонний не смел пристать. Посторонний не смел пристать. Бог не хочет посторонних. Бог всех любит, Бог всех приглашает, да? Вот 14 стих. «Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин». То есть церковь-то росла, но Бог не позволял, и церковь не позволяла посторонним. Ну, как, люди там услышали, там такая атмосфера любви, там такие столы накрывать, там материальная помощь, ну, люди-то продавали, там материальная помощь была. О, ну, вот эти вот посторонние, которые так начали думать, они говорят, нет. Я еще два раза подумаю, вот там вот эти двое замертво умерли. Если я туда пойду, я пойду туда с искренним сердцем. Если я туда пойду, я пойду с полной верой, с полным посвящением. Это доп святой и святых. Это благодать, это любовь Божия. Если я туда пойду только с искренней. Это честь, я пойду туда с искренним сердцем. Но с половинчатым сердцем я не пойду. Я слышал, что с Ананией и Сапфирой произошло. Не нужна мне эта материальная помощь. Я останусь в своей маленькой жизни и буду это жить. Понимаете? То есть человек посторонний, он... Серьезно люди относились к церкви, там проповедовалась любовь, там проповедовалась благодать, там проповедовалось всем спасение, что всех Бог любит, но там делалось обозначение, Бог так работал, церковь так проповедовала, посторонних Бог не хочет. Или ты полностью себя посвящаешь Богу, или тебе здесь делать нечего, или ты полностью, или ничего не надо. Смотрите, что произошло с Ананией. И это повлияло на других тоже людей. Они поняли, что это не просто группа, которая полностью улыбается. Там святой, любящий Бог, но Бог, который не допустит лжи. Дух Святой не будет допускать вот этой вот лжи, как очень часто бывает в религии, понимаете? Бог любит всех, всех призывает, да? Но он хочет, чтобы было искреннее сердце, полная вера. У нас есть дерзновение входить в святое святых. Но это тоже путь. Надо пройти через Голгофу, надо пройти через этот жертвенник, который стоит снаружи. Это Голгофский крест. Там должна быть вера, там должно быть покаяние. Иначе ты не можешь идти в святое святых. Если ты пошел в святое святых без покаяния, без искренней веры, то кто неправильно заходил в святое святых в Ветхом Завете, он карался смертью. Это серьезный святой Бог. Вот эти основы христианства надо понимать. Это не все. Самое главное – любовь Божия. Но вот этот страх, он должен быть. И он нужен современному христианству. Он нужен. Он нужен. Мы тут, получается, и в космос летаем, и из гор железа можем добывать, там сталь делать, там роботы, там все такое, медицина, и вообще как бы все поставлено на службу человека. Ну, наверное, и Бог тоже должен служить человеку, помогать, делать его жизнь лучшую. И опять, как бы гуманизм на первое место ставится, а не Бог. Посторонний не смел представить. Вот такой был здоровый страх. Но верующие присоединялись, церковь росла, потому что была чистота, потому что была сила. Была сила, и люди тянулись, искренние люди. Они увидели этот свет, и они пошли. Такая церковь, искренняя, посвященная, она будет расти, она будет притягивать. У Бога методы, они могут быть разные, да, Бог, возможно, не будет так строго судить сейчас, да, но отношение такое же у Бога. Человек иногда, он слышит, вот посторонний, кто такой посторонний, он услышал там, вот там такая церковь, там такой известный пастор, или там в этой церкви чудеса совершаются, о, пойду туда. Главное выбрать правильную духовную церковь. Тогда мне самому не надо меняться, главное ходить в правильную церковь. Вот так вот человек. Вот это есть постороннее мышление такое. Я туда просто буду ходить, потому что там все правильно. А мне меняться не надо. В Америке я заметил в часовне на Голгофе, там очень распространена вот эта мысль, что Библию надо изучать стих за стихом, главу за главу. Там вот это прямо вот бросается в глаза. И это хорошо. И я вижу, как христиане... Вот, я хожу в правильную церковь, там стих за стихом, а вот эти стих за стихом не изучаются, они вот такие-сякие. А вот мы ходим в правильную церковь, как бы, ну, это хорошо, стих за стихом, но ты должен сам иметь посвящение, не просто в правильную церковь ходить. Понимаете, такое происходит, и это нехорошо, это беда. С 15 по 16 стих. «Так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы хоть тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных, нечистых духами одержимых, которые и исцелялись все. Вот здесь вот и ответ, если вы переживаете за эту тему, да, вот здесь вот можно, возможно, и надо искать ответ, почему в современной церкви мало исцелений. Почему в современной церкви мало силы Духа Святого, которая была в книге Деяний. Вот здесь вот надо искать. Нету полного посвящения. Ананий и Сафир очень много. Некоторую часть. Вот так вот. Очень много. Вот от этого, мне кажется... Я точно не знаю, но мне кажется, если смотреть, если анализировать, если переживать за эту тему, то, скорее всего, вот в этом надо искать непосвященность современной церкви. Нету этого единодушия в этом посвящении. Слабость посвященности от этого нашей современной церкви. Поэтому и нет такой силы. Я сказал, что, возможно, Бог так не работает сегодня, как Он работал в первой церкви. Ну, это как бы хорошая новость. Иначе многие бы из нас уже здесь не стояли. Но плохая новость то, что Бог так не работает, но и силы Он тоже не дает. Лучше признать, что нету полного посвящения, чем говорить, у нас все в порядке, а это просто не Божья воля. Лучше сказать, что проблема у меня, чем с Божьими обетованиями. Я так считаю. Буду сопровождать знамения и чудеса верующих. Если их нету, проблема не то, что Божья воля изменилась. Проблема, я думаю, искать надо в нашей непосвященности Богу. С Богом и Его обетованиями все в порядке. С нами нет. Если мы будем говорить, да нет, с нами все в порядке, то мы будем похожи на Ананию, который выдавал, что у него все в порядке, и вот он полностью Богу себя посвятил. Поэтому лучше... Честно сказать, что есть проблема непосвящения, чем выдавать себя, что все в порядке. Ну, просто Бог так не работает, не Божья воля, в исцелении там, или еще как-то. Мне кажется, лучше признать эту проблему, лучше себя признать лжецом, чем Бога делать лжецом. Лучше себе так сказать, чем солгать Духу Святому. Вот эта сила церкви, которая была, она привлекала людей. С окрестных городов они приходили. Она привлекала людей. Была сила. Да, Бог по-другому работал. Более строго судил. Одна не Сафира, да. Но зато и была сила. Если я хочу силы Божьей в своей жизни. Если мы, как церковь, хотим силы Божьей. Если мы не смирились... А читаем книгу Деяний, и нас будоражит, а почему там так, а почему в моей жизни нет, то, мне кажется, проблему надо искать в неполном посвящении. Есть цена, которую мы платим. Бог по ругам не бывает. Неполное посвящение, оно несет свои последствия. Мы так живем, потом раз, у кого-то рак. И тут ты понимаешь, что у тебя нет силы помочь этому человеку. И многие так и умирают в церкви. Ну, а так все, живешь, все нормально. А потом раз что-то служил, и ты понимаешь, тебе нужна сила свыше. Но сила свыше, мне кажется, без полного посвящения не работает. И церковь слаба, и поэтому наши больные умирают зачастую без помощи. Лучше признать это, чем говорить, да нет, с нами все в порядке. 17 по 24 стих. Первосвященник же и с ними все, принадлежащие к ереси саддукейской, исполнили зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал: «Идите и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни». Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященник и которые с ним придя, созвали Синедрион и всех старейшин и сынов Израилевых и послали в темницу привести апостолов. Но служители, придя, не нашли их в темнице и, возвратившись, донесли, говоря: «Темницу мы нашли запертую со всей предосторожностью, стражей, стоящим пред дверями, но, отворив, не нашли в ней никого». Когда услышали эти слова, первосвященник, начальник стражи и прочие первосвященники недоумевали, что бы это значило. Что бы это значило? Могила пуста. Что бы это значило? Сильный ветер, Дух Святой сошел. Они, эти простые галиляне, говорят на разных языках. Что бы это значило? Хромой встал, от рождения был, прыгает, бегает, славит Богу. Что бы это значило? Камера пустая, тюрьма пустая. Все закрыто, а тюрьма пустая. Что бы это значило? Они все спрашивают, что бы это значило. Это вот такой пример, когда ты учишься и никак не можешь дойти до познания истины. Вот эти вот первосвященники, которые распяли Христа, они все спрашивают, что бы это значило, что бы это значило. Лазарь воскрес, столько чудес, что бы это значило, что бы это значило. Как будто они хотят получить познание истины, да, что бы это значило. Что надо делать? Не идти против рожна, а покаяться. Первосвященники, покайтесь, но столько уже Бог дал знамений и всего. Ну что, разве это не против вражна, да, идти? Вот, вот тюрьма вообще пустая, все. За это самое, за, они проповедуют там, на площади стоят. Ну, ну как? Сколько можно ожесточаться? 25 по 28. Пришел же некто, донес им, говоря: «Вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ». Тогда начальник сразу же пошел с служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Приведя же их, поставили в Синедрионе и спросили их первосвященник, говоря: «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека». Вот эти, это те же самые первосвященники, Анания, которые предали Иисуса Христа. Да? Это вот те же самые люди. Совсем недавно время прошло, понимаете? Но они, смотри, а у них меняется теперь речь. Вы хотите нас обвинить, то, что мы убили этого человека, да? Вот тоже лгут Духу Святому, да? Здесь ситуация изменилась, здесь столько чудес произошло. Народ прославляет, любит апостолов, да, весь Иерусалим любил апостолов, приносили всех исцелен. Такое было воодушевление, просто так их уже не схватить. Да. Нет, мы не христоубийцы, нет, нет. Не навешивайте нас на это, да? Совсем недавно, они по-другому говорили, совсем недавно они были готовы убить этого галилянина. Не проблема была. Он распространяет чуждое учение. Он там говорит против кесаря. Вот так они говорили. Он плохой, не слушайте, он обманщик, этот галилянин. А теперь, когда этот галилянин набрал популярность, вместо того, чтобы покаяться: «Нет, нет, мы его не убивали. Зачем вы нас так обвиняете? Нет, мы хорошие люди». Видите, как, какое лукавство происходит у этих первосвященников, Анания? 29 по 30 стих. «Петр же и апостол в ответ сказали: „Должно поминаться больше Богу, нежели человеком. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на дереве. Его возвысил Бог десницу свою в начальнике и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели ему всем мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему. Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их». Спасение, прощение грехов, получение Духа Святого им, убийцам Христа, это предлагается. Это им предлагается. Какая честь, какая привилегия. Они убили Христа, а им Бог предлагает прощение, новый старт Духа Святого. Царство им предлагает, да? Это вообще как здорово. Зачем ожесточаться? Зачем ожесточаться? Какая милость, какая любовь Божья вот к этим людям. Он же там поразил Ананию, да, Бог. И этих можно было вообще уже давно бы поразить без дыхания, да? А Бог милостив к ним, к этим начальникам, потому что люди на них смотрят. Потому что если они уверуют, много людей уверят, и Бог милостив к этим людям, хотя он мог давным-давно уже их поразить и не отдавать им своего сына на растерзание. Но он это сделал. Какая милость Бога к человечеству, вот к этим людям, которые ожесточаются, да? Которые все должны были знать и... подговорили толпу, чтобы выдать преступника, а Иисуса распять. Обличение, они больны. И вот гордость, она не дает... гордость, она пытается заставить замолчать истину. Гордость. Если я гордый человек, если вы мне что-то говорите, мне не понравится, я захочу, чтобы вы замолчали. Или чтобы вас обвинили и все послушали. А что вы услышали, он такой сякой, да? Если я гордый человек, да? Если вы упадете, я буду радость, потому что вы меня обличили, а вот сам какой, я буду рад, да, если я гордый человек, да? Гордость, она не дает пройти истине. Она слепая, как бы. Обличение от Бога, они больны, болезненны, да. Да, потому что надо признать, что ты долго-долго шел тем путем, и ты всех учил, что ты шел этим путем, а оказывается, ты вообще был неправ, как тебе раньше галиляне проповедовали, да? Но обличения, они исцелительны, они исцелительны. Вот мудрость бы, до этой мудрости нам дойти. Это вот как врач, который причиняет боль, чтобы вытащить глубокую занозу, я Сему водил, да? Или зуб там, знаете, там каналы там пломбируют, иногда не это самое, не совсем действует эта анестезия, да? Ну, больно, но ты сидишь, понимаешь, что надо, да? Ну, исцеление, да? И вот обличения, они болезненны, но они исцеляют нас. Ну, можно, конечно, встать, не, я все в порядке, я хороший, ничего, мне другим надо спасаться, мне ничего не говорите, со мной все в порядке. Можно так, ну и так и остаться, в этой болезни и умереть. Все умирают, но не все живут этой жизнью с избытком, а умирают все. Всем этим больным, умирающему человечеству Бог предлагает покаяние и прощение. О, Бог, храни нас от гордости, Бог, храни нас. Бог, мы разрешаем Тебе перебороть нашу глупость. Господь, мы даем Тебе карт-бланш. Ты только сохрани нас от этой дурацкой гордости, Господь. Сохрани нас, сохрани. Аминь. Дальше, с 34 по 39. «Встав же в Синедрионе, некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время. И им сказал: мужи израильские, подумайте сами с собой о людях сих, что вам с ними делать. Ибо незадолго перед всем явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около 400 человек, но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собой довольно народа, но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться богопротивниками. Они послушались его, призвав апостолов, били их, запретив им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об имени Иисуса. Берегитесь, вот этот вот мудрый человек встал, он тоже там был фарисей, он не был верующим. Ну, просто Бог использовал вот этого вот Гамалиила, да, уважаемого человека. Дух так начал работать в нем, хотя он не был спасенный, по крайней мере, на данный момент, да. И он дал мудрость вот этим людям: берегитесь. Вот смотрите, там пришел, убили, все рассыпалось. Тот там тоже, за ним пошли, его убили, все рассыпались, да? По сути дела, если бы Иисус не воскрес, вообще бы ничего бы христианство не получилось. Иисус воскрес, поэтому христианство получилось. Потому что такова ситуация, если там лидер погибал движение, то все движение, все разбегались. И он им дает такую мудрость: смотрите, вы, это само собой все рассыпется. Но если это от Бога, смотрите, вы станете богоборниками, станете, вы не сможете это разрушить, берегитесь. берегитесь. И это была тоже милость Бога через этого Гамалиила, который был тоже неверующий, но Бог, он может направлять сердце человека. Вот этим вот людям ожесточенным тоже сказать, подумайте, подумайте, это Бог свою любовь им и терпение проявляет. Они могли бы давно упасть, как Анания и Сапфира, а Бог мило долготерпит вот этих вот ожесточенных людей. Это милость Божия, это милость Божия. И потом мы видим, что они, ну ладно, вроде бы какое-то решение на данный момент, избили апостолов все равно, унизили их, запретили их, да, запретили им, вот. Апостолы их били, не знаю, чем там, 39 ударов, это что-то, здесь-то как бы ничего не написано, и может показаться, что это как бы не очень болезненно было, здесь как бы не концентрируются на их страданиях, на их ранах, а хотя наверняка раны были, и будь здоров, там, может быть, и реанимацию, образно говоря, надо было. Здесь Библия не на этом концентрируется, да, вот, их били и им запретили. Ну, нас же не бьют за имя Иисуса. Вас били когда-нибудь за имя Иисуса? Ну, может, кого-то били, поднимите руку, кого-то били вас за имя Иисуса, да? Но нас же не бьют за имя Иисуса, чего же мы робеем? Чего же мы робеем? Смотрите, верующие до нас как с ними обращались, да? Они радовались, что за принятое бесчестие, что приняли бесчестие, да? Они радовались, что приняли бесчестие. Они радовались, что приняли бесчестие. Это как? Вот это как они радовались. Ладно, если они пришли, ах, вот они такие сякие, давайте молиться, чтобы они там, у них все зубы выпали, то они там все, и там, и они, и их дети там, и все. Вот это было бы логично. Они так не молятся. Но они радуются. Они не говорят про отмщение, ничего, как бы, они радуются. Чего они радуются? Чего они совсем, что ли? Как это так можно радоваться? Если вам на работе, ну, там, или на учебе скажут, ну, что ты там все, Библия, все, Бог, у тебя церковь. Ты просто ничего в жизни не достиг, ты как бы неудачник, ну, и вот и тебе Библия, Бог тебе нужен. Вот. Так что, ну, если бы вам так сказали, вам было бы неприятно, да? Ну, неприятно было бы, да? Гонение как бы такое, неприятно. Неприятно. На молитвенное собрание пришли, о, молитесь, так трудно, да? Но была бы радость вот после такого, была бы радость. Господь, благодарю Тебя, что я не стал там защищать свое маленькое «я», восстанавливать справедливость. Я пошел этой узкой дорогой, я испытал то страдание, которое Ты испытывал, то маленькое унижение, которое Ты гораздо больше испытывал. Я благодарю, что мне выпала честь пострадать, испытать на своей шкуре вот этот узкий, но благословенный путь. Я вижу в этом глубину, я вижу в этом славу. Я нисколько не колеблюсь. Я благодарю, что мне выпала такая честь пострадать, хоть пусть в малом, но так за Тебя. Я благодарю, что Бог, Ты дал мне силы, что Ты по-другому дал мне посмотреть на это унижение, Господь. Я вижу сверхъестественную жизнь Твою, которая изливается на меня. Я вижу, что я не принадлежу этому миру. Я не переживаю из этого мира. Я не пытаюсь зацепиться за этот мир. Я живу, я плыву против течения, Господь. Я благодарю. Это честь, это здорово, это радость. Я на правильном пути. Вот такая бы радость была бы у нас. Но вы знаете, вот люди, которые иногда так относятся, ну, сейчас люди, в принципе, как бы религии популярны, христианство популярно, они не будут вам открытым текстом, ну, как-то так, ухмылкой или каким-то таким язвительным словом, шуткой, они дадут вам понять, что вы ерундой занимаетесь, и вы слабак, или как-то так, отсталый человек, и нечего вас особенно слушать, и такого в компанию себе мы, как бы, не возьмем. Вот. Они как бы намеком, так прямом люди сейчас, ну, вряд ли, наверное, будут. Вот. Но знаете, когда вот там на работе, в офисе или где-то случится какая-то проблема, кто-то заболеет раком, кому они пойдут? Они пойдут к вам, неудачникам, к вам, фанатикам. Потому что они знают, что у вас есть полное посвящение Богу. Они к вам пойдут. Они к вам пойдут. Они поймут, у кого сила. Они поймут, у кого сила. Они поймут, у них будет свет. У них будет свет. Или если кто-то умрет там, кому они за утешением пойдут? Да, к этому супер молодому крутому менеджеру, который там купил акции, продал акции, и там в 30 лет там достиг каких-то там супер высот и Forbes там на каком-то месте и все. Они к нему пойдут? Нет. Они пойдут к вам, неудачникам, к вам, простым людям, потому что они поймут, они увидят, у этого человека есть свет. Он знает, как разговаривать с Богом, он знает, как молиться. Он знает о силе свыше. Они пойдут к тому, у кого есть полное посвящение. Кто отдал Богу всего себя, а не некоторую какую-то часть, да, вот как это Танания. Должно повиноваться Богу, нежели человеком. Бояться Бога надо, нежели человеков. Искать славы Божьей надо больше, чем славы человеческой. Посвящать Богу надо не некоторую часть, а всего себя. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Господь, меня оно обличает, Господь, и я благодарю Тебя за это. Но я верю, Господь, мы верим, что это истина. Это истина, Господь. Когда мы так смотрим на стороны своей жизни, мы признаемся, Господь, да, Господь, я сегодня услышал, почему мало силы, мало плода в моей жизни. Это потому, что я хочу и там, и сям. И я понимаю, Господь, Ты показывал нам сегодня, Господь, как должно быть. Ты говорил о полном посвящении, Господь, и мы все поняли. Теперь, Господь, дай нам сил так жить. Видеть и испытывать Твою красоту и Твою силу в наших жизнях, а не просто читать о ней в книгах, Господь. Господь, и у нас много проблем. И какие-то вещи, может быть, даже сейчас тянут нас от полного посвящения. Хочется сказать, ну ладно, да, все, я понял, просто отложу на потом. У некоторых из нас такие мысли, Господь, но мы приходим с этими мыслями к Тебе, Господь. Ты прости нас, Ты омой нас, Господь. Ты покажи нам, Господь, свою красоту, чтобы Твоя слава нас затмила, всю эту тщетную человеческую славу, всю этот материализм, чтобы Твоя красота, Господь, открой нам вот эту любовь Христову, открой всем нам, Господь, открой нам небеса, Господь, чтобы мы увидели эту красоту. И легко бы сказали, Господь, я посвящаю всю жизнь Тебе. Чтобы была эта полная уверенность, чтобы Твоя красота, она покорила наши сердца, Господь. Прости, Господь, что мы часто соглашаемся на некоторую часть. Господь, Ты так нас возлюбил. Господь, сохрани нас от зла, сохрани нас от компромисса, сохрани нас от этой беды, Господь. Сохрани нас, Господь. Во имя Иисуса. Аминь.